Когда деньги на карточке закончатся, мы вам сообщим», — предупредил незнакомый кот, видимо, главный в их банде. «А так прошу понять ее, офицер. Пожилая одинокая женщина хотела получить немножко заботы и срубить по легкому деньжат». Она написала заявление. «Так порвите его», — посоветовал кот, явно собираясь вешать трубку. «Извините, что пришлось из-за нас беспокоиться. Мы не хотим вас отрывать от ваших служебных обязанностей. Мур-мур! И всего наилучшего с мадемуазель Фурье. Такое видео, ля-ля!» Хотя в его голосе и слышалось присущее кошачьим высокомерие, но я немного успокоился. Кошки считают всех, кроме себя, немножко неполноценными. Это есть. Это данность. Но я бы предпочел иметь дело с ними, чем с большинством жителей мокрых псов. Остальные заявления были подобного типа и на ту же тему. У какой-то пожилой чертовки после того же взрыва лопнула пробка в ухе, и якобы теперь она ничего не слышит, а потому департамент полиции обязан обеспечить ей безбедную старость. Справки от медиков она не предоставит, ибо, учитывая ее возраст, мы просто обязаны верить ей на слово. Вот ее бывший муж всегда ей верил и умер здоровым. Я не искал в этом хромую женскую логику, а просто отложил в сторону для подачи шефу. Пусть сам разбирается. Тем более, что и мужские заявления были не хуже. Слышал от соседей о взрыве. Сам не присутствовал, но поскольку я актер и натура у меня впечатлительная, то почувствовал резь в сердце. Запил и не вышел на работу. Требую за мой прогул взыскать сержанта Бродзинского. В крайнем случае купить мне еще чего-нибудь крепкого для успокоения нервов. Венчали кипу заявлений 3 жалобы на голубей, которые после того же многострадального взрыва начали гадить на горожан с удвоенной силой. Вопреки устоявшемуся поверью, богатство это никому не приносило. А большинство наших жителей круассаном не корми, но дай им написать жалобу в какую-нибудь инстанцию. Я раздраженно захлопнул папку с бумагами, и в этот момент раздался телефонный звонок. Незнакомая мне визгливая чертовка из местного департамента культуры обвинила меня в порче культурного и исторического памятника. «Кто будет платить за сломанные рога основателя нашего города? Это полицейский произвол. Вы приносите вреда больше, чем любой террорист. У них хотя бы есть культурные ориентиры. Мы требуем сегодня же принести публичные извинения и оплатить в троекратном размере сам ремонт плюс компенсация за моральное...» Я повесил трубку и выдернул шнур телефона. «С меня на сегодня хватит. Пусть Флеврити с этим разбирается, когда придет с обеда. Или куда он там направился. Общеизвестно, что капрал питается томатным соком с перцем и, как правило, не покидая рабочего места, поскольку ленив до икоты. Встав и потянувшись, я снова почувствовал вчерашнюю резкую боль в правом боку. Собственно, после взрывов у меня все тело было в синяках. Дело привычное. Но та боль, что сейчас опять ударила меня в нижнее правое ребро, свидетельствовала как минимум о переломе. Вчера, видимо, просто слишком устал, чтобы это сообразить. Пожалуй, стоило бы выбраться к врачу. Я глянул на часы, прикинув, что до встречи с Эльвирой еще достаточно времени, и тихо улизнул из участка. Благо, что клиника находилась буквально в одном квартале от нашего отделения по той же улице. А по закону полицейского с такой серьезной травмой обязаны принять без очереди. Впрочем, очереди и не было. «Куда?» — подняла на меня немигающий взгляд старая горгулья за стойкой регистрации. «К врачу?» — пояснил я очевидное. «Какому врачу?» «У меня сильно болит ребро. Возможно, переломы...» «Не ставьте сами себе диагнозов, больной!» — строго прикрикнула горгулья. «Диагноз может поставить только врач». «Собственно, я и говорю, что мне надо к врачу», — терпеливо согласился я. «Тогда надо заполнить карточку». «Ваше имя?» «Ирджи», — Фамилия Бродзинский, профессия полицейский. Ха, а не порно-актер? Я ведь вроде бы видела вас по интернету, вы там с рыжей журналисткой интервьюировались. Я сдержал рвущееся из груди рычание. Сколько же народу в городе подписано на этот извращенческий сайт месье Годара? Могу идти? Нет. Надо заполнить анкету. Хорошо, сдался я, уже понимая, что зря сюда зашел. Итак, где родились? От кого? Чем болели в детстве? Когда переехали в мокрые псы? Имеете ли медицинскую страховку? А зачем она вам? Почему не платите врачам напрямую? Какие прививки? А от собачьей чумки? Где справка о том, что вы не наркоман? Лечились ли в психиатрической клинике? А почему? А в другом городе? А если мы проверим? Примерно через час, когда я уже был доведен почти до кипящего состояния, к нам подошел хирург, тощий, жилистый черт в черном халате с закатанными рукавами. Прорезиненный фартук был забрызган кровью, а из кармана торчала рукоять специальной пилы. «Изидора, дай молоток», — потребовал он и улыбнулся уголком рта. «Больной ждет, а обезболивающее кончилось. Вы ко мне?»
«Нет»,
— мгновенно выздоровел я.
«Просто зашел заполнить анкету».
«Сознательный гражданин — редкость в наше время», — хирург подмигнул горгулии, забрал большой деревянный молоток и ушел обратно в операционную. «Эй, вы чего? Ирджи Бродзинский из полиции. Передумали лечиться, что ли? А зачем же тогда отняли у меня столько времени? Ходят тут всякие!» Когда я пулей вылетел из этого заведения, общее мое состояние можно было описать строкой из песни популярного барда, ставшего гимном нашей медицины. «Скажи еще спасибо, что живой». Я тормознул ближайшее такси, назвал адрес, и только когда меня высадили у высокого роскошного здания с белыми колоннами и претенциозными скульптурами голых чертей с крылышками, глянув на высокомерное лицо швейцара, вовремя вспомнил, что мой арендованный смокинг остался в участке. «Задница Архангелова!» — тихо выругался я, понимая, что смотаться за ним уже не успею, и так уже опоздал минут на 10. Пришлось молча оправить свой запыленный полицейский китель и, сдвинув плечом швейцара, шагнуть навстречу судьбе. Нетерпеливо покусывающая губу Эльвира ждала меня в роскошном фойе. Она была просто восхитительна. В длинном красном платье с серебристой паутиной на плечах и черных туфлях на высоком каблуке. «Наконец-то!» — прорычала она сквозь зубы, цапнула меня за рукав и потащила в главную залу. «Почему ты не в смокинге? Мы же договаривались!»
«Извини, костюм остался в участке. Я не успел переодеться». Мы взбежали на второй этаж по изящной мраморной лестнице, а потом по коридору, богато украшенному картинами и скульптурами. Прошли вперед, утопая едва ли не по щиколотку в чудесном старинном ковре. Перед нами распахнулись резные двери красного дерева и... Дьявол! Какое нищее убожество встретило нас внутри! Обшарпанные потолки, вздувшиеся, а местами и просто выломанный паркет, обрывки обоев на стенах и затклый запах 100 лет непроветриваемого помещения, где, тем не менее, важно прогуливался весь бомонд мокрых псов. Черти и чертовки, разноряженные с ног до головы, отдельная делегация гномов-финансистов, даже здесь не выпускающие из рук навороченные планшетники, и две представительницы крупнейших горгульих диаспор. Последние, правда, сидели на подоконниках, трясли золотыми украшениями и плевали во все стороны, но в остальном вели себя прилично.